Добрый день, в эфире программа «Вне политики». Как обычно, по пятницам в студии «Серебряного дождя» действующие политики, депутаты, государственные чиновники приходят сюда не для того, чтобы не обсудить последние законотворческие инициативы, не перемыть друг другу кости и не сказать, где чье место. Они приходят сюда поговорить на любые темы, кроме политических. А сегодня напротив меня сидит сейчас, засучив рукава и сняв пиджак, Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Государственной Думе. Добрый день.
Добрый день.
Как я сказал, Сергей Михайлович так очень обстоятельно подошел к нашей встрече. Он так сразу снял пиджак, повесил, засучил рукава, как будто приготовился сейчас драться. Ну, на самом деле...
Нет, просто я привык, это моя рабочая форма. Я так работаю всегда.
Всегда снявший пиджак.
Всегда без пиджака, всегда засученный рукавами.
Ну, я напоминаю...
И, кстати, стоя. Я работаю конторкой, да.
Да, о, слушайте, вот это отличная тема, кстати говоря, работать стоя. Это
я,
очень полезно.
Я всю жизнь после того, как ушел из геологии, я работаю стоя за конторкой. Я не сижу. Когда приходят посетители, естественно, сажусь, а так я работаю стоя за конторкой.
Первый совет от Сергея Миронова.
Кстати, очень полезно. И думается хорошо. Голова-то ближе туда.
Вы думаете, расстояние играет, значит, играет роль.
Да, причем у меня стоит микрофон для того, чтобы там вызвать из приемной кого-то. И когда люди заходят, они думают, что я тренируюсь, что это трибуна. Я тренируюсь на речи толкать.
А вот еще там должна быть дорожка, знаете, беговая, чтобы вы еще одновременно бежали. Дорогие друзья, я напомню, что, как обычно, для Сергея Миронова приготовил, как и для всех гостей, приходящих в эту студию, вопросы, два с лишним десятка. Они лежат, написаны на карточках, перевернутые обратной стороной, чтобы Сергей Михайлович не видел вопросов. Там есть пара вопросов от слушателей.
Я не подсмотрел.
И да, Сергей Михайлович не подсматривал. За этим я слежу. Вы можете прислать свои вопросы на наш смс-номер 903-797-6333. Если Сергей Михайлович вытащит карточку с вопросом от слушателя, то я с удовольствием прочту ваши вопросы. Ну, а давайте начинать. Чего тянуть-то? Тащите.
Начали. Вы будете смеяться.
Слушайте, это действительно парадоксальная совершенно история. Буквально
если я вам скажу, что я знал?
Я не поверю, конечно же.
Но я рассказал.
Но давайте я поясню ситуацию, в чем мизансцена. 10 минут назад, пока мы сидели вот в ожидании эфира, я рассказал, как у нас все будет проходить, Сергей Михайлович. Он сказал, я вот еще первый вопрос от слушателя. Я, конечно, так немножко улыбнулся, подумал, ну, какова вероятность? Вот только что был вытащен именно этот вопрос. Давайте сделаем так. Друзья мои, присылайте вопросы, а в начале вот будет перерыв в 30 минут, и сразу после него я вам несколько вопросов от слушателей задам. Договорились? Да, тогда давайте вот сейчас следующий тянуть.
Вы плачете, когда смотрите мелодрамы?
Так.
Иногда, да.
Вы вообще кино смотрите или нет?
Смотрю. Редко, но смотрю. Обычно это ночью, в ночь с пятницы на субботу. У меня время просмотра видео.
Вы над каким фильмом последним плакали?
«Один плюс один».
О, про что кино? Я даже не знаю, что за фильм.
О, это замечательный фильм. Это фильм про дружбу, неожиданную дружбу очень богатого человека, но он инвалид.
А, я вспомнил, отличный фильм.
А у него сиделка негр.
Да-да-да-да-да-да, он выбирал.
Или
да.
Там сейчас так не принято говорить, говорит афроамериканец. Ну, в общем, я сказал, как сказал. Очень трогательный фильм. Там, на самом деле, там, знаете, бывает, слезы наворачиваются от жалости или от там вот от ощущения доброты. И от человечности, да, ну просто я помню, что у меня в каких-то моментах глаза увлажнялись, потому что, на удивление, добрый, с очень хорошим юмором, очень сильный фильм. И дело в том, что я специально скажу для тех, кто, может быть, начинал смотреть и бросал, я трижды бросал.
Именно фильм.
Причем мне казалось, да боже мой, ну что там, ну что такое за нусу какой-то. Но потом я все-таки нашел себе силы посмотреть полностью, и теперь очень рад этому.
Да, там долгая завязка, я вспомнил.
Да, там вот этот отличный фильм.
А вы вообще сентиментальный человек?
Нет, не знаю. Но дело в том, что мои друзья говорят мне, что я добрый. Мои друзья говорят, что я сильный. Я думаю, что доброта должна быть сильной. Вот сила доброты, наверное, во мне есть. Может быть, это не очень скромно, но это так. Сентиментально, это такое совсем, ну, такое девичье нечто. Я все-таки Я все-таки из геологии. И гвардии сержант, гвардии старший сержант Владимир Александрович. Но, знаете, я не стыжусь, когда даже я иногда бываю в кинотеатрах, если что-то меня трогает, и если там я скупую мужскую слезу вытру, я этого не стыжусь, потому что...
То есть вы не скрываете свои эмоции?
Нет, я не скрываю. Ну, я никогда не буду показывать на показ, но если это случается, чего стыдиться? Дело в том, что стыдиться может тот, кто и в жизни слаб, и кто будет там пасовать перед кем-то или перед чем-то. Я знаю, что я никогда ни перед кем не пасовал, пасовать не буду. А если у меня какие-то фильмы, либо книга вызывает какие-то эмоции, и там глаза увлажняются, я не вижу в этом ничего страшного и ничего позорного для мужчин.
А вы в кино ходите, я так понял?
Да, я иногда
хожу. Прямо в кинотеатры?
Да, прямо в кинотеатр.
То есть, вы, как вы ранжируете фильмы, которые смотрятся в кино, какие дома?
Дело в том, что... Ну, я могу сказать, что я просто смотрел, я не так часто бываю в кинотеатре, я просто «Легенду 17» я смотрел в кинотеатре.
А, понятно.
Да, я захотел посмотреть. Ну, во-первых, я слышал очень много позитивных отзывов, кстати, фильм мне понравился. Я пошел на него, я смотрел.
Так что, дорогие друзья, обратите внимание, что Сергея Миронова вы можете встретить в кинотеатре в Москве.
Я даже и в Петербурге. И в Петербурге. Я даже думаю, что кто-то из тех, кто сейчас слушает, даже меня видели. Потому что, ну, люди узнают и удивляются, что я там делаю.
А вы любите, когда к вам подходят на улице или вот ваш публичный?
Я спокойно к этому отношусь, подходят очень часто, просят сфотографироваться, просят дать автограф. Я понимаю людей, они видят человека из телевизора. Я спокойно к этому отношусь, всегда иду навстречу, разрешаю сфотографироваться, даю автограф, если просто.
Давайте следующий вопрос.
Последний входящий звонок на вашем телефоне. От кого он? От дочери.
Сколько лет вашей дочери?
28.
Чем она занимается?
Она у меня юрист, сейчас она меняет работу, и, собственно говоря, в том числе ее звонок был связан как раз с этим, потому что она спрашивала совет.
Она выбирает между несколькими вариантами?
Она практически определилась, но ей нужен мой совет. Дело в том, что мы с ней в Водолее. Я родился 14 февраля, она родилась 15 февраля. И у нас, кроме того, что это моя дочь, у нас есть еще такое водолейское братство. И мы с ней всегда очень хорошо друг друга понимаем. И для нее очень важно мое мнение. Кстати, нужно дать ей должное. Она не всегда поступает так, как я ей советую, и она иногда настаивает на своем. Я это тоже очень уважаю. Но сейчас вот она как раз занимается этими вопросами, и поэтому последний входящий звонок от дочери.
Когда вы были представителем Совета Федерации, вам удавалось поддерживать такие же близкие отношения с дочерью? Ведь вы были третьим человеком в государстве.
Дело в том, что и тогда, и сейчас это виртуально, либо через интернет, либо смс-ка, либо телефонный разговор. К сожалению, очень редко, ну, реально буквально там раз в месяц я вижусь. И тогда виделся с дочерью, и сейчас примерно такой же режим несчастье, увы. Дело в том, что она у меня в Петербурге. Все-таки основное место работы сейчас у меня Москва.
А вы по Петербургу не скучаете? Вы что же из Петербурга?
Скучаю.
Мы с вами земляки.
Спасибо. Скучаю. И должен сказать, что сейчас я бываю там намного чаще, очень этому рад. И я вчера был в эфире «Эхо Санкт-Петербурга» и сказал, что я теперь буду чаще. По-моему, там обрадовались.
Давайте следующий вопрос.
Цель оправдывает средства? Не всегда.
Дело в каких случаях? Поясните, пожалуйста, ваш ответ.
Ну, во-первых, сразу о средствах. Никогда нельзя идти по головам, никогда нельзя идти через унижение людей, никогда нельзя желать чужого, никогда нельзя добиваться чего-то через принесение зла другим людям. Вот если говорить об этом, то тогда никогда цель не оправдывает средства. Если речь идет, что средства требуют, может быть, каких-то очень сильных затрат, или физически, прежде всего, или там, может, моральных, то я считаю, что иногда, если очень важная цель, ну, например...
жертву здоровья.
Жертву здоровьем я допускаю, жертву собственным временем, в конце концов, вплоть до того, что жертву жизнью. Значит, да, для того, чтобы, ну, например, вот элементарно, да, там, ребенок тонет, да, вот тебе доля секунды размышления, значит, ты понимаешь, ты рискуешь, ты можешь вообще сам погибнуть, и это будет те средства, которые, да, но тем не менее, это абсолютно оправдано, и ты должен спасать ребенка.
Вы когда-нибудь оказывались в такой ситуации, когда перед вами стоял такой выбор?
Оказывал.
Как вы действовали? Помогал. Что, можете рассказать?
Помогал. Но дело в том, что речь не шла о ребенке, но должен сказать, что меня спасали. И дело в том, что у меня за плечами 18 полевых сезонов. Это я геолог. И в геологии, ну, я скажу так коротко, я и мои друзья тонули в болоте, в реке, в озере, горели в палатке, в балке, в вагончике, там, оказывались без воды, без еды и непонятно где, одним словом, заблудились. Ну, самые были разные ситуации. Здесь всегда очень важно не терять самообладание. И ну, в геологии, как, собственно, и в десанте, всегда есть очень простое правило. Ты всегда должен до последнего бороться за жизнь товарища, спасать, что бы тебе это ни стоило, потому что ты прекрасно знаешь, когда ты будешь в такой ситуации, твои друзья, твои товарищи поступят точно так же.
Вы несколько раз вот за время нашего разговора уже упомянули о том, что сделали такой акцент на том, что вы геолог. Вы как-то чувствуете, что у вас от геолога? Что, чувствуете ли вы связь с этими людьми по-прежнему? Хотя это же было, я так понимаю, очень и очень давно. Ну, сколько, лет уже 20 прошло, как вы, наверное, не занимаетесь геологией. Правильно
Сергей, я отвечу очень коротко. Однажды я отвечал на какую-то такую анкету. По-моему, мне ее прислали на мой интернет-сайт. И там был очень такой вопрос: как одним словом можете себя характеризовать? Я почему-то не задумался, сказал: искатель. Вот геолог, он ищет руду. А на самом деле, вот я искатель, я ищу, не сочтите за громкие слова, ищу справедливости, ищу любви, ищу добра, ищу там, ищу друзей настоящих. Я всю жизнь ищу, и вот если выяснить самое главное, что, скажем, я сам себя как характеризую, это искатель. В этой связи, так как эти корни от геологии, я с детства мечтал стать геологом, я мечту осуществил. Не по своей воле я с этой профессией расстался в 91-м году, когда рухнул Советский Союз и рухнул геология. Мне пришлось просто менять профессию, получать новое образование и вообще уйти в совершенно другую жизнь.
Вы вот перед эфиром рассказывали хорошую историю про то, что вы делали, когда рухнул Советский Союз. Ну, да, можете рассказать еще раз?
Работал на Невском проспекте за Зывалой, у дворца Белосельских-Белозерских.
Это было сразу... Такое красное здание, кто помнит, у Аничкового моста.
Да, у Аничкового моста, абсолютно правильно. И... до путча 91 года, августа, там был Куйбышевский райком партии.
Именно.
Оттуда все убежали, а там бизнесмены арендовали помещение еще у коммунистов. А когда коммунисты убежали, вообще дворец оказался чуть ли не в их руках, и они там устроили выставку фотохудожника, даже фамилию запомнил, Дунаевский фотохудожник. И нужно было привлекать людей, выставка платная, кстати, очень хорошие, красивые фотоработы, они стоили того, чтобы их посмотреть, причем у него...
Это какой жанр был?
Жанр был самый разный, там были натюрморты, пейзажи и портреты. Но фишка была в том, что вот эти все фотоработы размером с картины, они были все в богатой багетной рамы. Вставлен.
То есть стиле они... дворца Белосельских-Белозерских,
да, абсолютно.
Там такие очень богатые, да, барочные,
да,
интерьеры.
Вот такой ширины рамки, и все это вот с вензелями, в золоте, в позолоте. Но самое удивительное, очень органично смотрелись фотографии. Фотографии уникальные, конечно. Я до этого вообще не видел, что бывают такие огромные фотографии, потому что, ну, там, допустим, 2 на 3 метра, такие огромные-огромные работы. И работы были замечательные. Это нужно было рекламировать, и я 3 недели проработал с Зывалой, пока работодатели не обратили внимания, что слишком хорошо у меня это получается. Одним словом, через 3 недели я стал уже директором. Я сам нанимал людей и сам руководил всем этим процессом.
Сколько вам платили, когда вы были зазывали на Невском проспекте?
Я сумму не помню, я просто помню, очень хорошо запомнил, что мне платили в 5 раз больше, чем я получал до этого, работая старшим геофизиком в аэропорте.
Ну, одновременно вы продолжали работать геофизиком?
Нет.
Что? Нет уже?
Нет.
Это уже...
Дело в том, что я работал геофизиком последние годы в Монголии по контракту 5 лет. И в июле 91 года я приехал в Россию, в Ленинград. В августе путч. Я был на Дворцовой площади, слушал 20 августа, слушал Собчака. Навсегда запомнил, когда он зачитал телеграмму «ВДВ с нами», потому что я десантник, мне это было очень по сердцу, что десантура сделала правильный выбор. И вот как раз в эти дни я устроился на работу, и работу зазывала.
Напомню, сегодня в гостях в студии «Серебряного дождя» в программе «Вне политики» Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии Государственной Думы Российской Федерации. Давайте к следующему вопросу.
За какую футбольную команду вы болеете? «Зенит». Кстати, в субботу крутая игра «Зенит-Спартак» в Питере. Я иду.
Завтра. Вы летите в Питер?
Лечу в Питер специально на футбол.
Вы вывешиваете флаг «Зенита» у себя на участке, на даче, как делают настоящие зенитские болельщики или нет?
Флаг «Зенита» у меня есть, но дело в том, что у меня нет дачи. Это правда. Поэтому вывешивать негде. Но, вы знаете, я тоже скажу честно. Вот я лечу на футбол, буду болеть, но последний раз на Петровском я был, наверное, года 4 или 5 тому назад.
Чего себе, это вы давно не были, конечно, это, мягко говоря.
Мягко говоря, если удается посмотреть по телевидению, конечно, я смотрю, но это тоже очень редко удается. Я болею за «Зенит», но сказать, что я прямо вот вообще вот ух, это будет неправильно, потому что ну, просто родная команда родного города.
Ну, матч, правда, крутой, даже покажут по Первому каналу. «Зенит» «Спартак», так, да, даже перенесли на 30 минут начала.
Ну, тогда, Сергей, может, где-то... Если я вижу, что камера смотрит на меня, я так вот вам рукой помашу.
Ну, я вот не поеду, к сожалению, да.
Так вы по телевизору
да, по телевизору, да, да, по телевизору буду смотреть, конечно же. Я хотел вам такой еще вопрос задать. Раз уж вы все-таки представляете, как сейчас живет футбол, да, у вас есть даже любимая команда, пусть даже вы не фанат, вот как вы считаете, какой способ борьбы может быть вот с хулиганством футбольным, которым, ну, правда, выглядит не очень приятно. Вот в Германии идешь на футбол, это одна совершенно история, а в России...
С моей точки зрения, только сами клубы. Клубы болельщиков, ну, кто-то называет клубы фанатов, только они могут, и они должны и могут наводить порядок сами в своей среде, потому что любые меры извне по определению будут вызывать отторжение, будут вызывать сопротивление.
Что и происходит, по-моему.
Да, и на самом деле, вот я считаю, что сами клубы, это же мощно организованные люди, и они действительно организованы, они не те идиоты, которые там бегают там с фаерами и переворачивают машину.
Хотя есть и такие.
Есть и такие, да, но они в то же время, сказать, они готовы, вот если большинство конструктивно, они готовы, да, но да, проиграли, да, переживаем, или наоборот победа. Ну, слушай, ну давайте радоваться, но без ЧП, без последствий. Поэтому моя точка зрения, что только сами клубы болельщиков состояние наводить порядок.
Давайте следующий вопрос.
Вы матом ругаетесь? Так. Ну, я скажу честно абсолютно. Никогда никто не услышит от меня, никогда ни одна женщина не слышала от меня матерного слова, за редким исключением, когда, там, допустим, близкие друзья сами просто рассказать анекдот, в котором там есть какие-то слова. Я делаю оговорки, то я стараюсь там пропификать это слово. При детях и женщинах никогда никто от меня плохого такого слова не слышал. В абсолютно мужской компании, но дело в том, что я 18 лет работал в диалоге. Я работал с бичами, если кто знает. Бич — бывший интеллигентный человек, но это, как правило, бывшие зэки. Значит, все этажи я знаю. И в армии тоже десант воспитывают не только словами из устава. Поэтому все слова я знаю, и... Признаю честно, что не могу похвастаться тем, что я никогда таких слов не произношу, особенно сгоряча, особенно, естественно, только среди мужчин, когда кто-то или что-то достает, я иногда называю вещи своими именами, хотя всегда испытываю при этом некие угрызения совести, что, в общем-то, можно было бы и не употреблять таких слов, потому что лучше не употреблять.
На завещании можете кого-нибудь припечатать?
Это исключено. Это от меня могут услышать только либо близкие люди, либо близкие вот такие вот там помощники абсолютно в кулуарных каких-то разговорах. К сожалению, если честно, иногда и по телефону, когда там что-то на том конце провода не понимают, что я хочу. Но это неправильно. На самом деле, самая доходчивая информация спокойным, четким голосом. И если подчиненный знает, что этот спокойный голос ничего хорошего не сулит, если он не сделает, то он всегда сделает.
А вы суровый, да, так вы бываете?
По-всякому бывает. А если это, собственно говоря, поговорка «Юпитер, ты серьезно, значит, ты не прав», это абсолютно к этой теме. Если ты переходишь на мат, что-то ты сам неправильно делаешь, потому что ты выходишь из себя. Раз ты выходишь из себя, ты не прав. Всего скорее, очень часто бывает именно так, когда ты пытаешься переложить ответственность либо вину, которую должен брать на себя, на кого-то другого. Это они виноваты. Это они тебя не поняли. А ты так объяснил. Ты так бестолково объяснил, что твои подчиненные тебя не поняли. Тебе сделали не то, что ты хотел, а ты теперь на них ругаешься. Лучше не ругаться. Где ваш личный предел компромисса? Хороший вопрос. Я должен сказать, что мы с вами земляки,
да.
Перед вами сидит, ну, не побоюсь этого слова, только что мы, правда, поговорили про мат, но вполне интеллигентный петербуржец. Ну, вы знаете, о чем я говорю.
Но и... у нас есть у петербуржцев комплекс такой, поэтому мы себя как-то ставим всегда отдельно, хотя это нам вредит иногда.
Да, наверное, вредит. А почему я об этом вспомнил? Я часто сталкивался в своей жизни, особенно в политике, с тем, что вот такую... Я, помните, говорил, что, в принципе, я не злой человек, я добрый. Многие воспринимают за слабость и начинают наступать. И я, на самом деле, к разумным компромиссам я готов. Но я вот образ такой однажды с кем-то я спорил, и просто мне в голову пришел. Вот представьте себе, я стою на какой-то площадке, а сзади у меня бетонная стена. А я стою, допустим, в метре перед этой стеной. И вот этот метр, я готов отступить, но потом я упрусь в эту стену, а когда я отступаю, все думают, а, все уже пошло, сейчас навалимся, и они лоб расшибают.
И об меня, вот и... этот метр и есть ваш предел компромисса. Сейчас прервемся на несколько минут. У меня в гостях Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Не переключайтесь, после перерыва ответим на вопросы слушателей.
Вы слушаете «Серебряный дождь». 100 ровно и 1 десятая FM.
В Москве 14:30. Серебряный дождь о ситуации на столичных трассах. Дороги московские загружены в большей степени, чем это обычно бывает днем. На МКАД с обеих сторон затруднения от Волоколамки до Ленинградки и перед Рязанкой. По внутренней пробка тянется от Каширки до Ленинского. На третьем кольце по внешней сейчас не проехать в районе Нижегородской. Садовая по внешней стоит от проспекта Академика Сахарова до Долгоруковской. В центр забиты проспект Мира от Енисейской до Сухаревской. Здесь потеряете более получаса. Ленинский проспект не едет в районе улицы Гарибальди. Скорость движения здесь не превышает 3 км в час. 5 км в час – такова скорость движения на Волоколамке в районе улицы Свободы. В области загружены шоссе энтузиастов от ТТК до метро шоссе энтузиастов. Можете потерять полчаса и более. Проспект Андропова стоит от улицы Сайкина до Коломенского проезда. И много машин на Ленинском от улицы Лобачевского до Миклуха-Маклая. 783-2097. Давайте теперь послушаем информацию от вас, друзья.
Время 14:00. Под Калужской площадь ремонтирует дорогу. Перекрыты крайние два правых ряда. Соответственно, свободны только два. Огромная пробка скапливается. Но это еще не все. Они спили на прошлой неделе асфальт на мосту через парк культуры, который. И не заделали его уже 5 дней. Соответственно, надо сбавлять скорость, иначе можно перебить себе...
Каширки до Ленинского. На третьем кольце...
Злой человек, я добрый. Многие воспринимают за слабость. И образ такой однажды с кем-то я спорил, и просто мне в голову пришел. Вот представьте себе, я стою на какой-то площадке, а сзади у меня бетонная стена. А я стою, допустим, в метре перед этой стеной. И вот этот метр, я готов отступить, но потом я упрусь в эту стену, а когда я отступаю, все думают, а, все уже пошло, сейчас навалимся, и они лоб расшибают.
И об меня, вот и... этот метр и есть ваш предел компромисса. Сейчас прервемся на несколько минут. У меня в гостях Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Добрый день, в эфире программы «Вне политики». Напротив меня, засучив рукава, сидит Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. И я, как и обещал, для тех, кто не сразу подключился к нашему эфиру, Сергей Миронов вытащил в начале вопрос от слушателя. Еще, конечно, никакие вопросы прийти не успели. И мы эту карточку отложили с вопросом. Я обещал вам задать вопрос от слушателей. Вот, собственно говоря, естественно, они пришли. Александр спрашивает вас. Ну, во-первых, скажу, что за болельщиков тут вам присылают респект и говорят, что за болельщиков ваша позиция многим понравилась. Но вопрос, Александр...
Даже болельщиков «Спартака»?
А вот не подписано, чьи болельщики. Александр вас спрашивает, можете ли вы солгать?
Я приведу пример, и более того, у меня это в жизни было. Солгать больному человеку, что у меня ничего страшного нет, что просто его поддержать. Тяжело больному, смертельно больному человеку. У меня друг умирал, мой армейский друг. Я знал, что он безнадежно болен, но я до последнего врал ему, что надежда есть.
Вы считаете, что вот это хороший пример с больным человеком, но как вы считаете, неужели человек не имеет права знать, что, в общем-то, может быть, ему нужно привести дела в порядок?
Дело в том, что нет, дело, к сожалению, не буду даже подробности, мне вот эта сторона жизни и смерти очень хорошо знакома. Я могу сказать одну простую вещь. Люди, когда они вначале болеют, ну, речь идет, конечно, о раке, о онкологии. Очень многие люди, они сильны, и они считают, вплоть до того, что кто-то там говорит, знаешь, то есть, что я, если я точно знаю, я сам лучше уйду из жизни, я не буду там учиться и так далее. И люди настроены на борьбу. потом болезнь так ломает человека, он держится до последнего за самую-самую несбыточную надежду, за самую-самую, это уже нет силы, есть только вот огромное-огромное желание жить. И вот ложь во спасение и в поддержании этой надежды, это ложь во благо, и я знаю, о чем говорю, поэтому, отвечая на ваш вопрос утвердительно, я могу солгать, но я считаю, что вот по таким...
Вот в подобных ситуациях.
Да, подобных ситуациях. Так лучше не... Хотя, должен сказать, бывают в жизни другие примеры, иными словами, ложь, вот когда ты понимаешь, что ты лжешь для того, чтобы, по большому счету, ну, сделать добро вот этому человеку или еще кому-то, да, я допускаю. Но так вообще, конечно, лучше не лгать. Прежде всего, есть один очень сильный аспект. Никогда нельзя лгать самому себе. А очень многие люди, мы прячемся, мы стараемся спрятаться от проблем, от ответственности, и начинаем лгать сами себе, это самое ужасное. Вот ну, себе...
Классик еще фиксировал. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться
конечно,
рад.
Конечно.
Прошу вас следующий вопрос.
Кого вы могли назвать своим учителем? Хороший вопрос. Прежде всего, мой учитель в армии, я помню своего первого старшину, старшина Михаил Шуманский, который загремел в армию в 27 лет.
На излете, вот последний,
на излете, абсолютно.
Да.
Представляете, это
уже
была
не берут.
Учебка в Гаджунае в Литве. И я прихожу в армию, в десант, я не то, что с парашютом не прыгал, я на самолете никогда не летал.
И вот сколько вам лет было?
18 лет.
18 лет.
И я пришел, и мне достался такой замечательный старшина Шуманский. Но он был как старший брат. Он так по-русски говорит, дрючил нас по-черному. Но он все это делал, зная, что мы должны быть воинами, а не там, какими-то там амебами. И я очень хорошо запомнил его науку, причем не только военную, но и человеческую, потому что он был, ну, он был на 10 лет старше практически. И он многое мне дал, вот как и действительно, как настоящий старший брат. А второй мой учитель – это Елена Борисовна Воскостровская. Это мой научный руководитель по ненаписанной так и незащищенной диссертации в биологии, в геофизике.
У вас нет ученой степени?
Нету. Она доктор геолого-минералогических наук, большая умница, очень волевая женщина. Она жива-здорова, если она когда-нибудь меня услышит, Елена Борисовна, вам большой привет, она живет в Петербурге. Доктор наук, который сейчас работает, ей уже больше 80 лет, и намного больше, но она работает оператором газовой котельной. Потому что пенсия доктора наук и человека, который открыл многочисленные урановые месторождения и в Монголии, и в России, увы, такая, что и приходится подрабатывать. Но я считаю своим учителем, и опять же, не только в геологии, в геохимии, а в том числе и в жизни, потому что она очень много мне дала, мы с ней провели очень много маршрутов вместе. И в самые разные передряги попадали. Она и в аварию попала, и дала фору там реальному мужчине, который там спасовал, потому что автомашина перевернулась, и это было в пустыне Гоби, там до ближайшего населенного пункта 1000 километров. И он предлагал сидеть и ждать, у нее там было сломано ребро, а она вся была расцарапана, там у нее тоже были переломы какие-то. Она вела в конце концов машину, она 1000 километров, потому что УАЗик стал на колеса, он был раздолбанный, но мотор работал. И она приехала, через сутки она приехала. А если бы не приехала, еще непонятно, потому что это был конец августа, в Гоби резко континентальный климат. Днем может быть плюс 40, а ночью минус 10. И там они плохо бы кончили. Но одним словом, вот я считаю, я своим учителем. Наверное, в политике у меня уже учителей не было. Учился всему сам.
Уже вы кем-то, для кого-то стали учителем.
Вы верите в Бога? Я отвечу немножко по-другому. Я крещенный, я крещен в православной церкви.
Вы в церковь часто ходите?
Нет.
Почему?
Некогда.
А если была возможность, ходили бы?
Не знаю.
Ну,
не, я отвечаю как? Я отвечаю правду. Не знаю, я не думал об этом. Сейчас действительно некогда. Но я могу сказать, что совсем недавно, ну, можно сказать, буквально на днях, я специально поехал в один очень-очень далекий монастырь. Я не буду говорить, где это находится и что это
монастырь. В каком хотя бы районе?
Хорошо, это на севере.
На севере.
На севере, mm-hmm. да.
То есть 1000 километров?
Ну, от Москвы, да. Mm-hmm. От Петербурга поменьше.
Значит, можем предположить, район Пскова, может быть?
Нет, севернее.
Севернее, ладно. То есть в церковь так лишний раз не пойдете?
Некогда.
А что бы вы просили у Бога, если бы с ним встретились?
попросил бы. Каждому вас дать то, что тот заслуживает.
Ох, как вы прям библейски отвечаете. Давайте следующий вопрос.
Что вы не можете себе простить?
Есть ли эпизод в вашей жизни, вот который вы... Не так надо было, конечно.
Не сочтите за... И нескромность, и за, может быть, кто-то подает неискренность. У меня есть одно, я отдаю себе отчет, уникальное свойство, человеческое, наверное, свойство, это свойство характера. Я никогда ни о чем не жалею. Что бы я ни сделал. Дело в том, что в жизни у меня были разные ситуации. Я горжусь тем, что я очень часто совершал поступки. Вообще, настоящий мужчина, он отличается от всех других, не настоящий, в том числе, тем, что он умеет и может совершать поступки.
Но вы сейчас очень благородно так звучите,
и нести ответственность за них. Но дело в том, что дело не в благородстве, а в том, что действительно я счастливый человек, потому что все, что я делал в жизни, я совершал ошибки, но я о них не жалею. Так складывалось, что даже когда мне казалось, что я совершаю ошибку, или я делаю не тот выбор, спустя какое-то время оказалось, что если бы я пошел по-другому и сделал так, была бы совершенно другая ситуация. Одним словом, я не могу сказать, что у меня есть что-то, что вызывает сожаление или, как тут сказано, что вы не можете себе простить. По большому счету такого нет. Еще раз хочу сказать, объективно есть очень много вещей, которые, наверное, может быть, не нужно себе прощать. И были ситуации в жизни, что там были, они есть, когда я делаю больно и близким людям. Естественно, не желая этого, но тем не менее, по факту, да, я это осознаю.
Ну, что, например?
Ну, неважно. Ну, вот бывают такие ситуации, когда по-другому я поступить не могу, да, потому что вот я считаю, что я должен поступать так, как вот я считаю, но и в то же время я осознаю, что я причиняю боль, допустим, каким-то, ну, очень, очень близким людям, но... Это жизнь.
Я хотел бы уточнить. Вот вы это чувство воспитали в себе, и оно
Нет.
у вас было?
У меня такое ощущение, что это, ну, не знаю, от родителей, от Бога, от как угодно считаете. Я его не воспитывал.
Прошу вас следующего.
Какое счастье в карьере своих детей вы принимаете? Ха, ну, замечательно. Ну, начнем с того, что у меня сын и дочь. Дочка, единственное, что, возможно, глядя на меня, окончил юрфак. И, собственно говоря, и все. Дочка настаивала, и она действительно, она сама подавала документы, она поступила сама на юрфак, без моей протекции. Ну, мы в перерыве немножко об этом поговорили. Дочка очень щепетильно относится к тому, что она дочь моя, и она никогда не разрешает мне, а уж себе тем более, воспользоваться каким-либо, так сказать, вот папиным положением. Более того, она это просто, ее просто бесит, когда кто-то считает, что она там что-то в своей жизни сделала благодаря мне, потому что она все делает сама, а уж тем более сын. Сын у меня, ну, понятно, каждый родитель своих детей хвалит, сын большая умница, он программист от Бога, причем не получал образования, он окончил Трихановку, то есть программистом он стал вот просто сам, самостоятельно, он работает в одной известной компании, блестящий программист, умница, все, что он достиг в жизни, он достиг сам. Я никакого участия в его... Единственное, что я... Вот то, что накончил Прихановку, это я настоял. Mm-hmm. Просто по принципу, Ярослав, поверь мне, что высшее образование нужно сегодня в своей жизни. Он говорит, папа, зачем мне, когда я так... Я вот это могу, я вот это могу, я вот это умею, я еще вот это умею. Он дважды поступал сам самостоятельно в Ленинградский... Ну да, тогда еще Ленинградский университет. Сам же получше бросал сначала факультет экономический, потом факультет менеджмента, как он там назывался, не окончил его, и потом он Прихановку, ему сейчас 35 лет, он Прихановку, по-моему, лет 6 назад, только вот где-то я настоял, чтобы он окончил, чтобы у него было высшее образование, он окончил. Но работа совершенно по-другой, причем там тоже Прихановка, то есть какой-то экономический факультет, он работает программистом, и все, что он сделал в жизни, он сделал сам. Поэтому я могу с чистой совестью сказать...
Не политик, короче.
Нет, он не политик. И я могу сказать с чистой совестью, что никакого участия в карьере своих детей, и оба работают здесь, в России, оба работают в Петербурге. У Ярослава у него, он и у него в Петербурге, в Москве. кстати, есть там и зарубежные какие-то офисы, но место работы его, и он живет в Петербурге, дочка у меня тоже в Петербурге, и учились они в России. Оба. Дочь окончила, как я сказал, юрфак Петербургского университета, сын окончил Плехановку в Москве, поэтому в карьере я их участие не принимал.
А как вы считаете, детям нужно поучиться за границей или нет? Какая у вас позиция?
Я считаю, что у нас отличная высшая школа, у нас можно получить блестящее образование в России. Я считаю, что вполне возможно, там, допустим, на год, на два на стажировку или куда-то уехать, чтобы там посмотреть, как там все это сложено. Но я считаю, что базовое профессиональное образование вполне возможно и даже желательно получать в России.
Продолжим через несколько минут. В гостях на «Серебряном дожде» Сергей Миронов. Добрый день, в эфире «Вне политики». У нас сейчас осталось буквально 5 минут. Напротив меня Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции этой партии в Государственной Думе. Давайте еще успеем.
Давайте блиц.
Давайте блиц, да, не так подробно.
Кем вы мечтали стать детства? Геологом. Я им стал.
И стали, так.
Какие предметы у вас сейчас с собой в сумке или карманах? У меня ручка, у меня расческа, у меня носовой платок, у меня мои визитки, по-моему, 10 тысяч рублей. А, и, кстати, банковская карточка.
А вы по-прежнему ручкой любите писать? Вы так гаджетами не пользуетесь всеми этими?
Нет, ручкой.
Вы старообрядец.
Раз я работаю стоя, я еще ручкой пишу. Для вас имеет значение, как вы выглядите? Да, я публичный человек, для меня это имеет значение. Как вы относитесь к провокациям в современном искусстве? Отрицательно. Провокацию отрицательно, потому что то, что сейчас называют искусством, я искусством не считаю. Ну, если, например, там про знаменитое Биеннале в Венеции, я так, может, не парламентское слово сказал, похабель, который там показывают, я не считаю это искусством.
Вы не ходите на выставки, я сейчас немножко уточню секунду. Вот вы на выставке современного искусства не
ходите. Есть современное искусство, есть авангардисты, которых я люблю. Я в свое время ходил в ДК Дзержинского на Васильевском острове. Нет, не Дзержинского,
Орджоникидзе.
Там были первые выставки авангардистов. Это еще было там какой-нибудь там 78-79 год.
Это уже как классика.
Это было потрясающе. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? Я есть ВКонтакте, я есть в Одноклассниках, я есть в Твиттере, я есть в Фейсбуке. Ну, собственно говоря, да. И есть у меня живой журнал Сергей Миронов, lightjournal.com.
Вы сами ведете свои аккаунты?
Аккаунты веду сам. Да?
Вы отвечаете людям, которые вам пишут?
Я отвечаю сам, но они уже все знают, что с каким-то временным лагом. Я не сижу каждый день в онлайне.
Ну, как часто вам удается это сделать? Раз в неделю,
раз в полторы, раз в две недели, вот так.
Вам помощники приносят какие-то острые вопросы или нет?
Приносят, когда делают распечатки, когда что-нибудь такое горячее, живое, так сказать, я реагирую. На каких музыкальных инструментах вы умеете играть? На ложках. Это правда.
Внесите ложки, сейчас мы будем слушать, как
Вы любите, как вы любите отдыхать? Рыбалка, грибы, чтение. И театр.
Вы ездите, подождите, не отвечайте, отвечайте. Куда вы ездите на рыбалку?
Обычно либо Сибирь, либо Север. Не здесь. Моя любимая рыба – это ленок через «е». Это хариус, это таймень. Все, кто рыбачат, все понимают. Ну, еще можно, конечно, когда покупают разрешение, на кочком семга. Семга вообще уникальная рыбалка.
Ну, вы как рыбак, похвастайтесь самым вашим уловом.
Знаете,
с каким глазом, какого веса,
с какой пастью. Самая большая рыбина, которую я поймал, она всего лишь 8,5 килограмм, таймень. Хотя при мне поймали таймень 36 килограмм. Но я, вот видите, какой скромный рыбак, я не преувеличиваю. Вы скучаете по советскому прошлому? Да.
Почему? Подождите.
Ну, слушайте, это моя юность, это геология. Для меня советское прошлое – это советская идеология, это великолепная наука, это мощная, ну, я среди масс – это уран. Это самая вообще лучшая пора в моей жизни – это геология. Поэтому, конечно, я скучаю по советскому прошлому. Готовы ли вы простить измену?
Вот вопрос, который сбил ритм блица сразу же. И Сергей Миронов сидит и барабанит пальцами по столу, видимо, стараясь подобрать слова.
Я считаю, что если любишь, можно простить все.
У вас были такие случаи в жизни?
Я не буду отвечать.
Окей.
Вопрос от слушателя, но сейчас уже не успеем.
Успеем. Сейчас, так, где отдыхаете? Вы ответили только что на этот вопрос. Вы прожили бы жизнь по-другому, если было бы возможно, спрашивает Олег.
Нет. Я прожил бы так, как я прожил.
Вас устраивает?
Абсолютно. Ваша жизнь.
Давайте еще один вопрос.
Как учили в школе? По-разному, но я просто скажу, что
ну
я...
Ну так, двоечник, троечник или хорошист?
Значит, по-всякому было, поймете, потому что в 9 классе школу я бросил.
В девятом классе?
В девятом классе я школу бросил, я пошел в техникум, потому что я узнал, что можно быстрее стать геологом, геофизиком в техникуме.
Давайте на этом подведем черту. Я напомню, что сегодня в студии «Серебряного дождя» был Сергей Миронов. И что вот за это время мы о Сергее Миронове узнали? Мы узнали, что этот человек не сентиментален, но плачет, может заплакать, если смотрит мелодраму. О том, что не любит рассказывать о своих детях. О том, что у него с дочерью водолейское братство. Ну вот, и не успел все до конца дорассказать.